отцы, братья и сестры, поздравляю вас с праздником, с субботним днем и с торжеством этого храма, с соборной архиерейской торжественной литургией. Сегодня мы все с собором духовенства собрались для того, чтобы вознести общую молитву и совершить литургию, призывая помощь Божию и милость Божию сугубо на это место. Сегодня день памяти святого праведного Филарета Милостивого, и память сегодня совершается пророка Наума. Пророк Наум жил за 700 лет до Рождества Христова. А до пророка Наума еще за 200 лет жил пророк Иона, тот, который побывал в чреве Китове, вы помните. Пророк Иона, по Божию благословению и Божию указанию, проповедовал жителям Ниневии, ниневитянам, говорил им о том, что за беззаконие и грехи их многие. Придет страшная кара на них, город будет уничтожен, и народ ниневитяне будут также уничтожены вместе с городом. Призывал их к покаянию, и совершилось чудо. Чудо обращения воли человеческой, ниневитяне покаялись. Они исправились, они посыпали голову пеплом и в покаянии и слезах принесли Богу исправление своей жизни. И Господь отнял пророчество наказания своего от Ниневии, и ниневитяне спокойно жили еще в течение 200 лет. 200 лет Ниневия стояла, но народ потихонечку после покаяния опять начал скатываться в бездну греха. И вот уже пророку Науму, сегодня празднуемому, было суждено от Бога, Божьим промышлением, вновь возвестить ниневитянам о том, что город будет разрушен. Покаяние не последовало, и мы знаем из истории о том, что после этого действительно от города не осталось на камне на камне. Враги разрушили его до основания, а разлитие реки Тигр стерло полностью этот город с лица земли. А город был великий и славный в древнем мире. Так бывает и в жизни народов, и в жизни каждого человека. Господь призывает каждого человека к покаянию и обращению, человека, живущего в греховной жизни, влающегося по земле в грехах, человек Господь зовет ввысь, очиститься от грехов, оставить жизнь бренную, греховную, и здесь, на земле, жить свято, исполняя заповеди Божии. Кто-то прислушивается, а кто-то не прислушивается к зову Божьему. Но непременно за греховную жизнь последует наказание Божие. Это непреложный закон духовной жизни, но непреложен также и закон Божьего милосердия. Господь долготерпит, а если человек или народ кается, он дает ему время на исправление. Об этом говорит и история человечества, и сугубо история священная, история Ветхого и Нового Завета, история церковная. Примеров множество можно привести. Не только пример ниневитян. И сама история человечества от Адама и Евы началась с того же. Господь положил заповедь Адаму и Еве не вкушать от древа познания добра и зла. А если вкусите, говорил он, то смертью умрете. И Адам согрешил с Евой. Они нарушили Божию заповедь, они вкусили от древа познания добра и зла и были преданы смерти. Но кажется, читая страницы Библии, что смерть пришла к ним не сразу. Действительно так, Адам прожил еще 900 лет. В то время люди жили очень долго, по нескольку столетий. И вот Адам прожил еще 900 лет после грехопадения. Хотя Божия казнь ему была предание смерти. Он нарушил заповеди и умер духовно сразу. Он почувствовал тот разрыв, связь, разрыв связи с Богом, разрыв теплых, духовных, внутренних, взаимных отношений с Богом, которыми он пользовался и которым радовался, находясь в Эдеме, в раю. Связь с Богом была разрушена, и это было подобие смерти телесной, это была смерть духовная. А еще через 900 лет в полной мере исполнилось на нем наказание Божие, Он умер и телесно. Мы знаем из истории религиозного человечества, мы знаем, и это запечатлено в духовных песнопениях православной церкви, то, что Адам, проживя эти 900 лет, провел их в покаянии. Он все время каялся и плакал. Он просил у Бога прощения и очищения того великого греха, которое сказалось не только на его жизни, но и жизни всех его потомков, всего человечества. Тот зародыш первородного греха, который имел начало в согрешении Адама, носим мы все с вами в своем естестве. Ту преклонность к злу, ту поползновение постоянно к грехам, которое мы чувствуем в своем сердце, в своем уме, все это имело начало в том первоначальном, первородном грехе Адама. Но смотрите, Господь не сразу послал ему смерть телесную. Он дал ему возможность много столетий приносить покаяние. Господь милостиво дал возможность Адаму исправиться. И сейчас мы и Адама, и Еву чтим как святых людей. Тех праотцев, которые не только дали жизнь человечеству изначально, но и которые сейчас предстоят перед престолом Божьим и ликуют, и торжествуют, и, несмотря на свое первоначальное согрешение, радуются в святости перед Божьим престолом. Господь дал эту милость им, Господь дал им время и возможность покаяния. Мы знаем и о потопе великом, который уничтожил человечество. Точно так же Господь через Ноя предупреждал людей: «Оставьте грехи свои, обратитесь, начните жизнь благочестивую». Но никто не внял ему. Господь давал время к обращению, к покаянию, но никто не внял словам и пророчествам Ноя. И все то человечество погибло в пучине воды. Не погибла только семья Ноя, и в этом также видится милость Божия. Через эту семью Господь вывел новое человечество, которое, очистившись от того прежнего греха, которое почти уничтожило человеческую душу в том времени допотопном, новое человечество получило возможность новой жизни, нового развития и потенциально жить вне греха, в святости и угождении Богу. Самый страшный пример, наверное, в истории Земли, самое страшное преступление, которое совершили когда-либо люди на этой земле, это убийство Сына Божия. Это преступление против Бога, это преступление против всего святого и чистого, правильного и нравственного, что есть в этом мире. Еврейский народ убил Мессию избранника, Христа своего. И даже это преступление, которое, казалось бы, сразу должно повлечь за собой гнев Божий и уничтожение преступников. А народ еврейский в то время, вы помните, из Священного Писания, не понимая, но понимая, принял на себя кровь праведника сего. Ведь даже Понтий Пилат, римский правитель Иудеи, понимая величину и страх этого преступления, публичным действием при народе, отвергся своего участия в нем, умыл руки. И тогда иудеи сказали: кровь его на нас и на детях наших. Они сами сознательно приняли кровь Христову, то есть убийство Христа на себя. Казалось бы, гнев Божий должен сразу последовать, но нет. Еще 40 лет, как ходили евреи по пустыне 40 лет, так в течение 40 лет давалась возможность покаяния еврейскому народу. И многие покаялись. Мы знаем о том, что тысячами обращались люди, евреи от проповеди апостольской, тысячами каялись в своем преступлении и становились христианами, последователями благой вести. Но прошло 40 лет, и остаток иудеев был предан Богом наказанию праведному. Мы знаем из истории о том, что взбунтовался народ против римской власти, и правителем Титом Иудея была разорена полностью. Мы знаем о том, что ежедневно в окрестностях Иерусалима распинали по 500 человек из еврейского народа на крестах, так же, как был распят Христос. Каждый день по 500 человек было распинаемо на крестах, а потом Иерусалим сравняли с землей. Это было в 70-м году по Рождестве Христовом. И народ еврейский пошел в рассеяние. пошел в то наказание, которое непременно следует за преступлением, если преступление не было очищено слезами покаяния. Такова история духовная человечества, и таковы законы духовные в жизни народов и в жизни каждого из нас. Поэтому, когда призывает Господь нас к покаянию, а тем паче, если мы совершаем или совершили в своей жизни тяжкие грехи, надо всегда помнить, что грех должен омыться покаянием, что грех должен быть исправлен, исправлен изменением жизни, исправлен отречением от того греха, который мы совершили, искренним, глубоким, чистосердечным, внутренним изменением должен быть исправлен грех. Иначе непременно за грехом последует покаяние. Как часто мы, будучи призываемы Богом и становясь на путь благочестивой жизни, возвращаемся потом обратно, по слову апостола, как пес на свою блевотину. Возвращаемся и совершаем те же самые грехи. И благо, если у нас хватает разума каждый раз падая вставать, если у нас хватает силы духа и желания и любви к Богу, каждый раз отвращаясь от Него, вскоре вновь отрицать прах, приходить к священнику на исповедь, отрицать прах этого греха со своей совести в покаянии и причащаться святых Христовых тайн. А очень часто человек, согрешив раз, или два, или три, и почувствовав естественное отдаление свое от Бога, говорит себе: «Но это я оставлю на потом. Нет во мне сейчас силы исправиться и покаяться. Нет во мне сейчас глубокого желания и чувства, чтобы служить Богу. Оставлю это дело на потом». А некто говорит себе: «Мои грехи столь велики и тяжки, что Господь не простит их». И то, и другое является внушением дьявольским. Дьявола, который все делает для того, чтобы погубить человечество и каждую человеческую душу в отдельности. Потому что, рассуждая так, человек обязательно погибнет и подвергнется от Бога наказанию. Наказанию или в этой жизни, как те народы, о которых мы сегодня с вами говорили. Или, что еще страшнее, в жизни будущей, там, где нет покаяния и исправления, там, где наказание не временное, а вечное. Поэтому, когда посещают нас такие помыслы, нужно помнить. Нет такого греха, который не прощает Господь. А время нашей жизни очень скоротечно и обманчиво. Согрешая, давайте сразу вставать и каяться. Уклоняясь от Бога, в помыслах ли, или в словах, или даже в делах, сразу возвращаться на путь служения Богу. Храмы Божии открыты. Они полны благодати, и благодать Божия влечет людей на каждое богослужение, чтобы очиститься от грехов, какие бы они страшные ни были. Благодать Божия влечет людей для того, чтобы преподать им тело и кровь Христовы, и посредством них исцелить сердца и умы человеческие. И это происходит в каждом храме, за каждой литургией, за каждым богослужением. Отверсты, объятия Господни для каждого из нас – в каждом православном храме. И нет такого греха, который бы смог бы любого человека оторвать от этой милости Божией. Давайте, согрешая, каяться и вставать. Давайте не находиться в омраченном состоянии и обманывать себя, отлагая покаяние на потом. Великая милость Божия к нам, то, что храмы открыты, в том, что вера сейчас не гонима, в том, что мы имеем возможность в любое воскресенье или субботний, или праздничный день посетить богослужение и стать ближе к Богу. Сегодня мы торжествуем в этом храме, храме в честь всех святых, храме, находящемся на кладбище. Сегодня я передаю, и это честь для всех нас с вами, благословение и приветствие от предстоятеля нашей Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Передаю его в первую очередь вам, отец Александр, и вашему приходу, всем тем людям, которые здесь собрались, на этом месте, вокруг Евхаристической чаши. Так сложилось исторически и традиционно, что в местах, где людей посещает радость или горе, или где люди по естественному закону своей жизни за мной сходятся часто, строились православные храмы. это кладбище, это рынки, это густонаселенные жилые районы. Благодать Божия всегда там, где она особенно нужна человеку. И благо великое для нас с вами, что возрождается традиция, возрождаются бывшие храмы на кладбищах, строятся новые, возрождается традиция созидания духовной жизни на кладбище города Киева. И не исключением является это лесное кладбище. Ведь мы видим, и лучшим свидетельством тому является сегодняшнее наше многолюдное богослужение, что храм на кладбище – это не только место, где, куда человек может перенести и излить перед Богом свое горе об утрате ближнего, но это и место, где может созидаться полнокровный и полноценный приход людей верующих, которые идут по этой жизни с верой и любовью к Богу, которые несут в окружающий мир слово проповедью о евангельской истине. Мы от имени блаженнейшего митрополита, отец Александр, желаем вам сегодня созидательно и благодатно трудиться на этом месте, чтобы Господь милостью Своею никогда не только не оставлял вас, но и расширял ваши возможности, давал вам множество духовных даров, которые привлекали бы паству сюда, в это уже святое место. Пусть Господь помогает и укрепляет вас в пастырском служении, дарует вам долгие годы жизни, крепости и здравия. Вас, отец Сергий, благочинный кладбищенских храмов, мы также благодарим за те труды, которые вы несете. От лица блаженнейшего высказываем вам сердечную признательность за то, что на кладбище города Киева не только затеплилась, но уже и возгорается в полной мере духовная жизнь. Всех вас, дорогие братья и сестры, и собор духовенства, еще раз поздравляю с праздником. Благословение Господне с вами да пребывает.